Добро пожаловать на подкаст по подписке, который создает команда Boosty. Я Ник Рентон, комьюнити-менеджер платформы. Сегодня у нас в гостях Виктор Зуев из проекта Disgusting Man. В подкасте об играх, кино, жизни, еде, приключениях и многом другом.
Виктор, здравствуйте. Рады слышать вас на нашем подкасте.
Всем привет.
Как начался творческий путь? Как вы перешли из игровой индустрии к подкастингу? И что служило мотивацией? Может быть, кто-то вас вдохновлял?
Творческий путь, громко сказано, конечно. Как-то прям расписать и объяснить, как я оказался здесь, довольно трудно. Потому что я это не планировал. Я иногда вот слушаю людей тоже, которые оказались где-то в интересных местах и тоже занимаются творчеством, иногда в кавычках, ну, по крайней мере, популярны, известны. И они тоже иногда не могут объяснить, как это все произошло. Ну, просто в какой-то момент жизнь свернула туда или не туда, я уж не знаю. Но я не планировал никогда заниматься подкастингом, блогингом, если честно. Но вот так оказалось, что я здесь. Поэтому, когда меня спрашивают какие-то советы иногда, а вот как, вот помогите с развитием подкаста там или еще что-нибудь, я развожу руками, потому что я не знаю, как это произошло. А оказался в нужном месте в нужное время, наверное. Вот так это было. Подкастами в России тогда занималось 3,5 человека. А игровыми особенно. Игровыми, по-моему, ну, в принципе, мало кто занимался. Это прям очень давно. Мы сейчас говорим про времена, там, какой получается, где-то начало десятых. То есть лет 13 назад. Вот мы, чтобы наши слушатели понимали, в принципе, о каких временах мы говорим. И просто в рамках проекта kanobu.ru, я не знаю, сейчас этот сайт, он известен вообще кому-нибудь из слушателей, но есть такой игровой сайт, по-моему, все еще есть. И мы там работали, общались, и иногда после работы в редакции собирались где-нибудь в каком-нибудь баре, пабе, и активно обсуждали новости игровые и прочее. Но поскольку тогда формат игровых новостей и, в принципе, игрового контента был довольно строгий, ну, такой сухой, я бы сказал, то у нас, конечно же, были какие-то живые обсуждения, живой отклик, да, ну, и с матом иногда. Ну, мы же обычные люди. Угу. И хотим по-нормальному между собой обсудить какие-то новости. И мы, собственно, этим и занимались. То, чем мы не могли заниматься в редакции. В редакции нужно официально указать новость, сколько продано игр, ценность для жанра и все такое прочее. Ну, короче, обычный игрожур. А хотелось чего-то живого, и мы просто общались на эту тему. И нас услышал, собственно, владелец Kanobu, Гаджи Махтиев, и он говорит: ребята, у вас офигенно все это получается. Ну да, не формат, не цензурно, но я как человек, который занимаюсь бизнесом, и, в общем-то, в игры не лезу, но я слушаю с интересом, что вы говорите. Хотя я половины не понимаю, что вы говорите, но у вас такое живое обсуждение, у вас какая-то химия, между прочим. И просто он посоветовал нам, попробовал и спродюсировал первые выпуски. Там участвовали я, Петр Сальников, Георгий Добродеев. И вот так я оказался в подкастах. Просто много трындел. И кто-то это услышал, и как-то вот у нас все это и получилось. Мы тогда слов таких не знали, я честно признаюсь. Никто не рассчитывал, никто не знал, куда это пойдет, как это будет работать. Кому это вообще нужно? Первый вопрос, который, в принципе, возникает, вот когда кто-то почему-то говорит, что это выстрелит, чувак. Ты думаешь такой: да ладно, мы просто сидим трындим за столом. Серьезно? Это кому-то интересно? Да кому это может быть интересно? Ну, вот получилось, что мы как-то подвзорвали тогдашний подкастинг, и в плане игрового точно. В плане игрового контента 100%. Вот, нас там любили, ненавидели, но было забавно, да. Ну вот как бы с тех самых пор как-то вот в подкастинге, собственно, и нахожусь. Там была вторая еще часть вопроса по поводу игровой индустрии и прочее. А я как бы из нее постоянно в таком состоянии... даже не знаю, как назвать, как вода, да, то есть она перетекает, она принимает разную форму, твердеет, потом снова там растекается, то есть у меня с игровой индустрией как-то вот так постоянно. Я то там, где-то там участвую в каких-то проектах, то потом занимаюсь вот околоигровым творчеством, то потом снова возвращаюсь, то есть вот сейчас у меня период, когда я как раз занимаюсь творчеством исключительно. Потому что, когда я занимался подкастом, потом я же работал в игровой индустрии. Uh-huh. То есть я подкастом стал заниматься после игровой индустрии. Потом был период, когда я занимался подкастом и сайтом disgustingman.com. Кстати, наверное, стоит произнести название подкаста, о котором мы говорим. В свое время назывался «Адовая кухня». Это в рамках kanobo.ru. А потом, когда мы отделились, мы стали называться «Отвратительные мужики». И, соответственно, на английском языке сайт disgustingman.com. То есть у нас и сайт, и подкаст, и все на свете. Вот. Потом я снова работал в игровой индустрии. В 2021 году осенью я ушел. Вот. Сейчас занимаюсь личным творчеством, но как бы не зарекайся, что называется. Вот. Петр Сальников, вот мой коллега, с которым мы начинали делать подкасты, сейчас делает видеоигру свою, например. Угу. Так что тут, как говорится... Все это как-то связано, поэтому я не зарекаюсь и, может быть, все еще каким-то образом поучаствую где-нибудь. Почему нет? Может быть, так же, как Петр, займусь инди-проектом.
А вообще тяжело совмещать работу и подкастинг? Или подкастинг — это скорее как хобби и образ жизни?
Ну, тут надо понимать, что ты хочешь от подкастинга. Если для тебя это изначально хобби, то почему нет? Если хочешь сделать из этого что-то большее, чем хобби, надо вкладываться, да. Надо тратить много времени, надо искать темы, формат, гостей, заниматься распространением. В конечном итоге, если подкаст выстрелит, надо будет заниматься поиском рекламодателей. То есть это тоже не просто так. Сами они не всегда приходят. А что такое поиск рекламодателей? Это бесконечные переписки, созвоны, конфколы, всякие согласования бесконечные. Ну, на это можно потратить рабочий день, например. Так что вот как-то так. А если для вас это просто хобби для ваших единомышленников, чтобы вот собраться где-то, пообщаться, чтобы вас послушало, ну, какое-то там незначительное количество людей, но для вас это важно. Ну, допустим, у вас подкаст связан с какой-то с нишевой какой-нибудь сабкультурой, и для вас это важно быть голосом этой сабкультуры, то, ну, тогда для вас важно именно это. Вот, если вы хотите в коммерческий подкастинг, то, ну, придется работать и трудиться, и, возможно, придется даже уходить с работы. Такие дела. Но вокруг подкаста надо выстраивать еще и комьюнити. То есть это не просто записал и залил. То есть если вы хотите успешный подкаст, то надо где-то аудиторию где-то приземлять. То есть это либо какие-то создавать группы в социальных сетях, в телеге, во ВКонтаче, там, ну, или где там вы, в общем-то, третесь. Ну, сайты, я не знаю, сейчас бы советовать бы не стал, но, тем не менее, может быть, почему нет, может быть, это какой-то сервис у вас или там что-то, может быть, вы какую-то приложуху делаете, не знаю, может быть, вы там торгуете, например, оборудованием для подкастов и стримов, и вокруг этого создаете там подкаст. Ну, в общем, надо думать, что... Ну, надо думать, где будет ваша аудитория, в конце концов, общаться между выпусками подкаста. Это тоже важно. И, ну, можно совмещать это с каким-то... со стримами, с YouTube там или еще чем-нибудь. Но подкаст как отдельный жанр, имеется в виду просто вот в вакууме. Просто записал даже крутую тему с крутыми гостями, выложил в какие-то подкаст-сервисы и забыл, и думаю, что сейчас его найдут, и там будет куча прослушиваний, и все само закрутится, и само будет работать. Ну, нет, конечно. Нет, нет, нет. Подкаст, я считаю, что должно быть, ну, часть целого.
Тогда перейдем к вопросу о поисках материала. Как у вас происходит выбор темы? Как вы подбираете гостей?
Ну, опять же, нам довольно трудно советовать, начинающим особенно, потому что, в принципе, у нас есть имя и куча знакомств, потому что уже было куча гостей, и поэтому... через гостей, например, каких-нибудь известных и влиятельных, легко находить других гостей. Ну вот, вот могу посоветовать это. Чем больше у вас будет гостей, тем больше будет гостей. Потому что так заводятся именно эти связи. Потому что иногда очень трудно действительно кого-то находить, но если у вас была парочка гостей крутых, то попробуйте искать через них. Это чаще всего срабатывает. Можно спрашивать ваши комьюнити, кого бы они хотели услышать, увидеть. Это тоже, пожалуйста, рабочий вариант, конечно. Сразу отвечаешь на запросы аудитории. Ну, или какие-то темы, которые вас очень волнуют. Это вот если вы начинаете подкаст и не знаете, с чего начать, начните в первую очередь с того, что, о чем вы не можете молчать. Ну, то есть вас что-то очень сильно интересует, волнует, вы хотите говорить об этом бесконечно. Mm-hmm. Это ваше личное. И вот это тоже цепляет иногда. И пробуйте через это. Не пытайтесь гоняться за трендами. Это ерунда. Это очень выглядит и искусственно. Это всегда все быстро прохавается аудиторией. Что вы не шарите, что это не ваше, а вы просто пытаетесь хайповать. А вот поговорите о том, что вас действительно волнует. Может быть, вы чем-то увлечены, и даже если вам кажется, что это нафиг никому не нужно. Мне так тоже всегда кажется, если честно. Ну и не только мне одному, с кем я не говорил, многие действительно тоже удивляются, почему какие-то темы, о которых говорят или в которых участвуют те или иные, там, не знаю, блогеры, стримеры, почему это становится популярным, никто никогда не ответит. Многим кажется, что это полная ерунда, но вдруг. Но на самом деле мне кажется, что, наверное, самое важное – это когда публичный человек, блогер или там стример, неважно, инфлюенсер, верит в то, что делает. То есть это может быть полная фигня. Но если он увлечен этим, если он с горящими глазами о чем-то говорит или что-то делает, даже если кажется со стороны, что это полная фигня, и очень часто это цепляет. Ну, какая-то честность, искренность с аудиторией, открытость аудитории. Это может зацепить.
У вас на странице наличные очень интересно названы тиры. С чем это связано? И, может быть, это как-то вытекает из того, что у вас историческое образование?
Возможно, да, это связано. Так, мы сейчас про личную страницу Boosty, да, говорим.
Угу.
Да, для слушателей они у меня названы там Варяг, Дружина. Ну, скажем так, это и связано, и не очень, потому что в свое время я стримил игры, связанные с скандинавской тематикой, и как-то вот у меня с комьюнити получилась, да, какая-то такая связь, у нас какой-то фольклор родился, связанный со всем этим, и я исходил в первую очередь из этого, да, чтобы какая-то была узнаваемость для комьюнити, но изначально, да, интересовался, потому что есть, скажем так, есть интерес. Много чего читал на эту тему, и поэтому это послужило неким таким толчком, чтобы поиграть в игры про викингов, про скандинавскую тематику, чтобы посмотреть, насколько там это все отображено реалистично, нереалистично. На это клюнула аудитория, и вот мы вместе с ними как-то вот этот фольклор продолжаем развивать. И поэтому у нас есть много всяких вот таких связанных с тем, с Древней Русью, с викингами. С Гипербореей в том числе тоже иронизируем, конечно, над этим, но, тем не менее, от этого тоже никуда не деться. Миф о Гипербореи, он тоже связан, в общем-то, неразрывно со всем этим.
Заметил, у вас на «Отвратительных мужиках» иногда затрагивались темы футбола, и у вас в блоге написано, что вы болеете за ФК «Локомотив». А вообще футбол – важная часть жизни?
Ну, в последнее время не очень, но это связано и с темами, которые происходят сейчас в РФС и с отечественным футболом, и с Fan ID, например. Но, признаюсь, если, конечно, можно сейчас свалить все на Fan ID, но признаюсь, что и до Fan ID я стал уже меньше ходить. Вот, сейчас просто появилась удобная отмаза. Но следил, сейчас как-то следить уже даже перестал. Вот, так иногда на какие-то важные матчи хожу в барчик вот, с друзьями. А в свое время, да, это была важная тема, так сказать, ходил, гонял, вот. Но потом как-то, конечно, это отошло на второй план, но мало что изменилось в этом плане, то есть я не перестал болеть за «Локомотив», то есть если есть какой-то важный матч, да, конечно, ну, то есть ты болеешь за тот клуб, которому, так сказать, ну, прикипел в свое время, вот, и за который болел, то есть ничего не поменялось в этом плане, то есть я не перестал считать себя паровозом, но действительно внимание к футболу стало, ну, гораздо меньше, последние там лет 5.
Следующий вопрос будет касаться непосредственно Boosty. Как аудитория отнеслась к монетизации и к тому, что у вас появился какой-то контент за денежку?
На самом деле переход на Boosty, я бы так это назвал, то есть у меня не появление страницы на Boosty, а скорее переход на Boosty, случился вполне себе органично после того, как Twitch практически, ну, не практически, а буквально убрал монетизацию для, собственно, российских стримеров. И ничего не оставалось, как заводить, ну, отдельную страничку, где можно было каким-то образом снова размещать подписки. То есть в моем случае это был именно вот такой кейс. То есть она появилась не из ниоткуда. То есть я стримил. У меня, в принципе, сейчас мой контент на Boosty и, в принципе, моя личная страница Boosty связана именно со стримингом. И поскольку на Твиче подписки больше не работают, ну, они все время были, работали, у меня были платные подписчики, и то есть они, ну, по сути, подписывались на меня, поддерживали мой контент. И я так понял, что, ну, где-то надо тоже их приземлять и дать хотя бы возможность, собственно, снова поддерживать. И отлично, что появилось Boosty. Там можно также вновь организовывать подписки, завязанные именно на стриминговый контент, размещать все ссылки на Boosty на том же Твиче или, как сейчас, на VK Play Live, например, где подписки Boosty полностью интегрированы непосредственно в сам сервис, что тоже как бы удобно и круто, и, в общем-то, возвращает нас в те времена Твича, когда он работал. То есть они выполняют буквально ту же самую функцию. И поэтому аудитория отнеслась абсолютно нормально, и мне кажется, что даже с большим интересом, потому что в отличие от подписки на Twitch, где ты просто подписываешься, получаешь определенное количество смайликов, ну, может быть, какие-то еще преференции. Я, ну, сейчас, получается, я уже давно не смотрел этот функционал на Твиче, но в свое время он был достаточно ограничен. Но на Boosty получается, что ты не только подписываешься, не только поддерживаешь контент-мейкера, но и получаешь кучу контента, которую контент-мейкер размещает для разных тиров подписчиков Boosty. В конечном итоге ты получаешь больше, а не просто там плюс 5 смайликов и как бы и все. Так что это хороший вариант, на самом деле, монетизировать свои стримы, я считаю.
Представьте, что я начинающий автор и обратился к вам через какой-то способ связи, например, через социальные сети, либо через сообщение на Boosty с вопросом, а не могли бы вы мне что-нибудь посоветовать как начинающему автору? Какие бы это были советы? А можете поделиться?
Ну, вот опять мы пришли к тому вопросу, о котором я говорил в самом начале, что каких-то универсальных формул не существует, а мне тяжело сейчас советовать начинающему автору что-то, потому что я начинал в совершенно другое время, при совершенно других обстоятельствах, при совершенно другом интернете, я бы даже сказал, при совершенно других трендах, темах, технологиях, даже технологиях. И поэтому мы находимся сейчас абсолютно, ну, вот в разных измерениях с начинающими авторами, и я боюсь, мой опыт им вряд ли чем-то поможет. Ну вот я сейчас на протяжении подкаста давал какие-то общие советы. Ну вот мне кажется, что вот где-то... Ну, надо верить в себя и верить в то, что ты делаешь. И делать с горящими глазами. Вот и все. Это очень общие советы. Правда, я боюсь, что я не смогу прям посоветовать чего-то конкретного.
Тогда у меня будет вопрос, касающийся выгорания. Как вы справляетесь с выгоранием? И вообще, случается ли оно с вами?
Да, конечно, случается. И со всеми случается. И не надо думать, что блогинг, стриминг и вообще там, ну, контент-мейкерство, что это... Какая-то легкая такая легкая прогулка, легкая такая забава. Ты просто что-то делаешь, в тебя со всех сторон летят деньги, подписки, и это такая завидная, какая-то абсолютно Dolce Vita и синекура, где ты практически ничего не делаешь, только смотришь, как пополняется твой банковский счет. Ну, это, конечно, полная ерунда. Посмотрите на любимых своих блогеров, сколько контента они выдают в день, в неделю. И все это занимает огромное количество времени, сил, подготовки, вложений, потому что от вас потребуются технические решения, иногда очень сложные. Поэтому это работа, как и любая другая, абсолютно. И точно так же в какой-то момент случается и выгорание, и усталость, и пошло оно все к чертовой бабушке, и какие-то провалы, и неудачи. А самое главное – рутина. То есть даже в развлекательном контенте, который со стороны кажется бесконечным праздником, на самом деле есть огромное количество скучной, нудной и кажущейся бессмысленной вонючей рутины, которая, конечно, выбивает тебя и иногда навевает ужасную тоску. И как абсолютно с обычной работой. То есть тоже встречал людей, которые идут делать развлекательный блок с улыбкой, но при этом абсолютно dead inside внутри. Но при этом на камеру, конечно, все улыбаются, смеются и хохочут, но идет делать блок, вот как, я не знаю, какой-нибудь работяга едет на завод в 6 утра с абсолютно mm-hmm. таким же выражением лица и абсолютно вот внутри максимально выгоревшим. Ну что, как с этим делать? Ну, я думаю, что все те же советы, которые могут давать в других индустриях по поводу выгорания, они работают и здесь. Абсолютно то же самое. Отдыхать, делать иногда контент не только для денег, но и для себя. Что-то такое. Ну, вот что-то хотел сделать очень давно, но так погряз в зарабатывании денег, что это превратилось в рутину, тоску. Вспомни о том, что ты хотел когда-то сделать, когда приходил в блогинг. Или там в стриминг, не знаю, в любое направление, в любой контент. Вспомни, что ты хотел сделать. И, может быть, для души надо что-то сделать, и от этого получишь положительные эмоции. То есть прям потратиться, сделать что-то для души и кайфануть от этого. Просто отдохнуть на время, подумать над графиком, подумать о своем здоровье. Ну вот все как обычно. Что-нибудь посмотреть на коллег, подглядеть, может быть, какие-то темы у других, подумать над чем-то, почитать, обогатиться, чтобы появилось вдохновение, на самом деле. А чтобы вдохновение появилось, не нужно замыкаться на чем-то одном. То есть если вы бесконечно делаете контент по Fortnite, и вы выгорели окончательно, ну, может быть, стоит подумать о том, что надо и в другие игры поиграть, что-то еще посмотреть, и тогда у вас появится еще вдохновение. Мир-то, он огромен, он практически не полностью познаваем, и это прекрасно, что всегда можно найти темы, которые вас удивят, и, может быть, настолько вы проникнетесь, что у вас вновь загорятся глаза, и вы такие: «Вау, вот это круто!» Поэтому, ну, рановато стареть и умирать в душе, я считаю. То есть мне кажется, что психологический возраст, внутренний возраст, он вообще не зависит от биологического. Просто надо находить в себе вот это детское удивление, детский восторг. То есть если вдруг перестал он у вас быть, значит, надо что-то менять. Потому что так, конечно, можно просто превратиться в скучного, дряхлого старика внутри, который вот делает все исключительно ради коммерции и монетизации. В итоге никакого удовольствия от того, что вы даже зарабатываете, вы не получаете. И тогда вопрос, а зачем все это было?
У вас на странице в описании указано, что вы являетесь самопровозглашенным амбассадором праздника огурца в Суздале. Мне вот стало интересно, и, наверное, будет интересно нашим слушателям, что это за мероприятие и советовали бы его к посещению, например.
Хороший вопрос, на самом деле, потому что мы тут недавно обсуждали, что пора сворачивать пиар этого праздника, потому что мы ездили в этом году, и там уже, скажем так, переполнено. Маленький город Суздаль уже не вмещает такое количество посетителей, и плюс, как мне показалось, стали появляться уже такие черты там пикника, афиши, что ли. Ну, то есть то, что, ну, в принципе, превращает любой праздник такой в достаточно дженерик, и теряется самобытность этого праздника, поэтому мы уже думаем насчет того, что надо бы, конечно, ну, достаточно попиарили, хватит, чтобы он не потерял свою вот эту вот самость. Что это такое? Это, как понятно из названия, праздник огурца в Суздале проводится обычно в конце июля на территории музея деревянного зодчества. То есть там очень живописно, очень круто, очень аутентично. Суздаль, ну, сам по себе город известный, он входит в Золотое кольцо, там чуть ли там не жемчужина Золотого кольца. Советую в Суздаль съездить вообще независимо от праздника, независимо от дат, зимой, летом. Это всегда очень приятно, очень интересно, очень познавательно, очень вкусно. Очень вкусно. Там есть много заведений, где можно поесть такую хорошую, настоящую нашу родную кухню. Такую еще, знаете, что называется, без ГМО. Все натуральное. Короче, очень вкусно. Гастротур такой, да, и при этом еще и глазу приятно. И, ну и праздник огурца как-то совпал с этими желаниями, что куда-то хочется съездить и поесть, попить, и при этом еще и что-то посмотреть. Ну вот как-то... На Суздаль, ну, как-то глаз упал. Ну и плюс название праздника показалось таким, ну, странноватым поначалу, конечно. То есть мы откровенно, да, признаюсь, мы шутили, да, над этим. То есть это было сделано ради рофла. Я думаю, что, возможно, кто-то из вас видел этот видос. Это 2019 год. Это я, Мэдисон, Илья, небезызвестный, Гитман, Игорь, еще там несколько человек. То есть мы собрались в компании... И поехали на этот праздник огурца, вот честно скажу, ради рофла, ради контента, потому что это звучало прикольно, а потом нам всем понравилось, и уже без всякой иронии, вот катаемся уже который год, и вот в этом году тоже были, и в следующий тоже поедем. Вот такие дела. Ну, это хороший летний праздник урожая, он такой, знаете, он очень честный в этом плане, то есть он не искусственный, он не... не какой-то притянутый за уши, он как будто бы народный действительно по-хорошему, потому что что может быть более естественным и понятным, как именно праздник урожая в середине лета. И плюс огромное количество блюд из огурца, имейте в виду. То есть и алкогольные напитки на огурце, и варенье из огурцов, и в определенном месте там можно даже попробовать кальян на огурцах. Вот такие дела. Ну, то есть это весело, задорно, прикольно. Ехать, опять же, из Москвы, ну, как минимум, да, из Москвы недалеко. Ну, красиво, вкусно и очень как-то так по-хорошему, по-простому, но в то же время, ну, я бы не сказал, что это какой-то... Ну, многие думают, что это там, ну, там, не знаю, 15... Ну, хорошо, ну, не 15, там, типа 30 человек, сцена какая-нибудь поставлена из говна и палок и все такое. Ну, нет, 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 нет. Это делается там городской администрацией, то есть он праздник такой, ну, как бы... Их там, на самом деле, много площадок по всему городу, посвященных этому. И для Суздаля и окрестных земель и городов, ну вот мы общались же там с населением, они говорят, что этот праздник для них даже больше имеет значение, чем День города, например. Ну, чтобы вы понимали значение этого праздника для Владимира Суздальской земли. Вот, так что это здорово.
У вас имеется контент по настольным играм. И смогли бы вы посоветовать что-нибудь, либо составить свой топ любимых настольных игр?
Угу. Вопрос составной получается, потому что посоветовать игры, это исходя из интересов аудитории, да, из ее, опять же, там, уровня погруженности в настольный мир, это одно. Посоветовать прям свои настолки, это немножко другое. Потому что, ну, все-таки, я считаю, что мне так кажется, что я в настолке играю достаточно давно, и поэтому у меня, ну, какие-то свои интересы, может быть, не всем они зайдут. Но давайте попробуем что-то усредненное, что-то. Просто настолок выходит очень много. Вот только в этом году вышло дофигище. И причем Россиюшка подключается в этом плане. То есть у нас появляются отечественные разработки, отечественные издатели много выпускают вот настолок, который создан прямо здесь нашими игромастерами. И это тоже как, ну, это прикольная тема. И прямо вот из всего этого количества выбрать какой-то топ невероятно сложно. Но, наверное, из тех игр, которые вот я сам играю и точно знаю, что людям может зайти, ну, давайте попробуем. Давайте так, это не будет топом, то есть первое, второе, третье место, это вот я буду называть игры просто, которые я посоветовал. Какое место они занимают в моем рейтинге, ну, я думаю, что в данном случае не имеет значения. То есть такой топ без топа. Угу. Генералы Вторая мировая. Это звучит страшно. Как будто бы очень сложный варгейм, в который невозможно вкатиться. Но на самом деле это абсолютно не так. Эта игра в оригинале носит название Quartermaster General. И это, по сути, игра про логистику Второй мировой. Ну, тоже, на самом деле, звучит ужасно, вообще не фаново, но это не так. Даже если вы до этого играли в Монополию и больше ни во что, то попробуйте в Генералов, потому что, на самом деле, она довольно простая. У вас есть карта мира, и у вас есть, по сути, две команды. Это союзники и страны оси. Лучше всего в эту игру, вот прямо она раскрывается на 100%, это играет шестером, трое на трое. Да, это накладывает определенные сложности, потому что собрать прям шестерых, вот это все, правила им рассказать, это иногда вызывает сложности, но тем не менее, если вы соберетесь шестером, то это будет очень веселое командное противостояние. Абсолютно все просто на самой доске. То есть не нужно высчитывать какие-то там количество дивизий, там вот это все. Этого практически ничего нет. Очень простые юниты, кораблики. Я прям вот даже таким языком буду говорить. Кораблики, танчики, которые символизируют собой наземные войска. И карточки событий, из которых вы составляете себе руку и с помощью нее ходите или совершаете какие-то действия. На самом деле все очень просто, и ваша задача единственное, что следить за логистикой снабжения, чтобы каждый ваш последующий юнит имел... ну, чтобы выстраивать такие цепочки, по сути. Ну, я не знаю, то есть если вы играли в Ticket to Ride, где нужно выстраивать линии вагончиков, которые символизируют собой линию железнодорожной пути, вот здесь примерно то же самое, что если у вас от одного центра снабжения до другого обязательно были юниты. И если кто-то вклинивается в вашу линию снабжения, то считается, что те, кто оторвались от линии снабжения, они окружены, и, соответственно, убираете их с поля боя. То есть, ну, как вы понимаете, начинаются такие стратегические шахматы, но при этом есть события, события довольно исторические, и эти карточки влияют на все поле боя, на всю игру. Есть там статусы, которые выкладываете, и они тоже... лежат рядом с вашей рукой, с вашей колодой и влияют тоже на всю игру. И за столом, на самом деле, стоит очень веселая перепалка постоянно, всегда. И, может быть, я все равно как-то объяснил немножко путанно, но это реально несложная игра. Научиться в нее можно играть за полчаса. И, наверное, единственная сложность – это собрать 6 игроков. Если вас собралось условно четверо, то просто несколько игроков будут играть за две страны сразу. То есть у них, по сути, будет две колоды, и они периодически будут переходить от одной к другой. На самом деле не критично, не страшно, но просто нет такого фана, когда играет трое на трое, потому что это полный ор за столом и крики, что ты сделал, окружай, заходи туда, сейчас мы, короче, его прикончим, давай ты посмотри там, что Япония делает. Это хороший такой командный я не знаю, турнир. Так что рекомендую, несмотря на название и тематику, которая может показаться вам сложной и там странной. Поверьте мне, развлечетесь. Так, что еще посоветовать? Ну, вот Ticket to Ride я назвал. Это прям, ну, классика. Это вообще семейка. То есть, если генералы, наверное, могут поссорить там вас всех, то Ticket to Ride, совершенно есть разнообразные вариации его. Это сидеть, спокойно выкладывать в вагончики и изучать географию при этом. Кстати, имейте в виду, потому что многие думают, что Ticket to Ride это про логистику, а на самом деле эта игра учит вас географии в первую очередь. Как проложить путь из Вены в Гамбург, например. Ну, или там какая-нибудь другая география, поскольку, как уже сказал, Ticket to Ride существует великое множество с совершенно разными картами, но ваша задача – это реально прокладывать железнодорожные пути и зарабатывать очки. Все сидят тихо, мирно, пьют чай и выкладывают вагончики. За столом тишь да благодать, и если нужно провести семейный вечер, мне кажется, что это один из хороших вариантов. Так, и что бы еще посоветовал? Ну, опять же, не то чтобы прям ультра советую, но не могу молчать, как говорится. Одна из любимых и ненавистных просто игр тяжеловесов тех самых. А я думаю, что надо все-таки упомянуть 5-килограммовые игры. Угу. Дорогие, но они того стоят. Это «Сумерки Империи» вместе с дополнением. Это реально две здоровенные коробища. Если вместе тащить, то можно и поднарваться. Но это настоящая 4X, так называемая стратегия. То есть это стратегия на развитие, на экономику, на тактику и стратегию в том числе, политику, безусловно, торговлю, дипломатию. Вы практически играете в Stellaris или Master of Orion, то есть вот те самые космические стратегии популярные, только на столе. Вот все то же самое, что есть в компьютерных стратегиях, есть там. Научное развитие, усовершенствование кораблей, там огромное количество миниатюр. То есть, если у вас играет много человек, то у вас весь стол заставлен флотами звездными, вы их двигаете в разные звездные системы, вы их захватываете. У вас есть звездный совет, где происходят дебаты по поводу того, что кто, где, на кого, с кем заключить пакт. Есть договоры между державами, есть, естественно, союзы, есть, естественно, вероломные предательства этих союзов. Это огромная комплексная игра. Она займет изучение правил этой игры. Это отдельный челлендж. Поиграть в эту игру – это отдельный челлендж. Собрать людей на эту игру – это отдельный челлендж. Выделить время на эту игру – отдельный челлендж. Но если вы все эти челленджи пройдете, вы получите удовольствие. И очень сложно всегда собрать людей на эту игру. Но каждый раз, когда мы играем, или даже не доигрываем, потому что не успеваем чисто физически, хотя собрались, например, на выходные в загородном доме, казалось бы, все условия, но все равно там кто-то отвлекся и прочее. Давайте вечером шашлычок. Ну, то есть вот не надо отвлекаться на шашлычок, когда вы играете в «Сумерки Империи». Но, тем не менее, действительно, сессия может занять там от 10 часов и далее. Ну, если вы играете первый раз, я понимаю, что сейчас может кто-то возразить, что мы собираемся каждые выходные, играем там за 5 часов там или... Ну, я понимаю, что есть такие люди, которые, у которых за плечами там 100 партий, это, конечно... И если вы все вместе такие собрались, то, конечно, все будет происходить гораздо быстрее. Но если это ваша первая, вторая, да даже пятая партия, все еще будет происходить со скрипом, а если вас еще играет много, если вы любите поговорить, а там игра отчасти про поговорить, потому что нужно убедить своего оппонента, чтобы он присоединился к вашему союзу, чтобы он не захватывал вон ту планету, чтобы он поддержал вас в Звездном Сенате, чтобы он поделился технологией, ну и просто как-нибудь его сидеть оскорблять, потом пойти наперекур, где творится закулисная дипломатия. Никогда, кстати, в таких играх не пропускайте перекуры. Пока вы сидите за столом, вот те, кто ушел на балкон или на веранду, они в этот момент заключают пакт против вас. Проверено много раз. Всегда присутствуйте при таких обсуждениях. В общем, это в любом случае очень крутое времяпровождение, очень круто она сделана, круто выглядит, как уже сказал, огромное количество миниатюр и полная симуляция действительно вот такой космической дипломатии и космического исследования в том числе и прочего. Вот. Но это масштабное приключение, просто надо как-то... Мне кажется, в такую игру поиграть это как ачивмент. Это как сходить в поход, не знаю, или как покорить гору какую-нибудь. Это вот примерно такого же уровня для меня. Потому что эта игра действительно требует подготовки. В нее нельзя играть с кондачка. То есть вы все должны собраться заранее, все должны выучить правила, посмотреть... Ну, кстати, сейчас благодаря YouTube это делать проще, чем раньше, потому что есть видеоразборы, есть видеоправила. Это можно действительно смотреть, пока в пробке стоишь. То есть имейте в виду, что если вам кажется, что игра очень сложная, обязательно посмотрите на YouTube правила. Есть и летсплей, есть обзоры, есть разбор правил и прочее, прочее. Это очень поможет вам готовиться вот к сессии вот в какую-то комплексную игру. Потом всем нужно приехать, собраться, засетапить игру. Сетап игры — это когда вы ее раскладываете. Поверьте, это тоже нифига не просто. Вот, начать и, а главное, закончить эту игру наконец-то, чтобы выявился четкий победитель. Но вместе вот, вот все это действительно... Это как отправиться в поход на байдарках. Да, на байдарках вам придется больше физически работать. Здесь, наверное, придется работать более... умственно, то есть это более интеллектуальное, конечно, развитие, потому что это помимо стратегии, которую вы должны держать в голове, есть еще и социалка бесконечная. То есть вы можете быть гениальным стратегом, но проиграть по дипломатии. Просто против вас и объединились и уничтожили вашу космическую державу. Значит, что-то вы недоработали. То есть это напряженный, на самом деле, труд за столом, но безмерное удовольствие от того, что получилось все задуманное. И поэтому такие гигантские игры, несмотря на комплексность и монструозность, они все равно популярны. Потому что, казалось бы, это противоречит, в принципе, человеческому естеству. Что собраться на два дня в какую-то настолку, в правилах которых не разобраться, до кого можно, в принципе, заставить это делать? Это же нет, это не получится. Но, видимо, люди любят вызовы, челленджи. И вот среди настолок доступных, это еще доступных, я считаю, среди доступных таких челленджей настолочных, «Сумерки Империи», я считаю, что это вот, ну, наверное, один из топов, потому что, конечно, можно найти какую-нибудь более зубодробительную настолку, но вопрос зачем? Потому что «Сумерки», в принципе, они еще и по геймдизайну круто сделаны. То есть это еще помимо того, что это сложная игра, она интересная, она хорошо сделана, она относительно сбалансирована, и в целом вы не пожалеете о потраченном времени, я исключительно об этом. Но это челлендж, да. Но раз в жизни, мне кажется, стоит решиться на такое.
Спасибо большое за развернутый ответ по настольным играм. Очень интересно, на самом деле. Даже некоторые тайтлы захотелось опробовать. И большое спасибо, что приняли участие в нашем подкасте. А вы, дорогие слушатели, подписывайтесь на Boosty Disgusting Man и личную страницу Виктора. Вас там действительно ждет очень много всего интересного.
Стараюсь. Спасибо вам.